Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за счастье быть в доме Твоем, поклоняться пред лицом Твоим. И ныне да обновится святая милость Твоя и помазание Твое святое для народа Твоего. Позволь нам и в этом служении разрушить все дела дьявола и подняться на вершины для нас недосягаемые. Да будет по милости Твоей открыт наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Благодарю Тебя, представляя сие служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Книга Неемии, глава 6. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии и Гешема Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Она». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский. И такие речи дойдут до царя, и так приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится, но я тем более укрепил руки мои». Неемия. Значение этого имени – утешитель, которое определенно и ясно указывает на 3-ю личность божества – Духа Святого. Ездра, который пришел прежде Неемии в Иерусалим и построил храм, восстановил жертвенник, его имя «Бог усмотрит и Бог поможет», который в буквальном смысле – является прообразом Иисуса Христа. Он был книжник, и Неемия практически от него брал. Написал эту книгу Неемии Ездра, потому что именно он являлся словом или же прообразом слова всемогущего Бога. Но Неемия как утешитель, как прообраз Духа Святого показывает, что будет в последние дни с восстановлением церкви. Мы должны определенно знать и вновь возбудить в нашем сознании, что Вавилон и пленники Вавилона – это смешение божественного с человеческим. Вавилон – это божественное смешано с человеческим. Божественная теократия смешана с демократией, с этим рожденным дитем человечества. Вы знаете, интеллект сегодня больше всего гордится демократией. Это в религиозных структурах и в политических также. Это то, на что был способен гений человечества. Но то, что дал Бог однажды в структуру теократии, то есть не демократия, не руки, голова, то есть не руки, и не ноги, и не печень, и не селезенки собираются вместе и советуются, что делать голове. А голова контролирует и направляет все тело. Потому что тело – это буквальный образец божественной теократии. И Церковь Иисуса Христа является телом, и сама церковь, и само тело человека – это свидетельство абсолютной теократии, но не демократии, где решение принимает совет, и по этому решению, по множеству голосов, действует церковь. Это есть как раз человеческое, и церковь смешалась с этим. И здесь Дух Святой показывает нам, что Он будет делать, как Он восстановит церковь, как выведет ее из этого Вавилона, из этих демократических, падших номинальных религиозных структур и восстановит свое правление. И мы видим, что при Ездре вышли при Зарававеле, это был 1-й выход, теперь при Неемии это был 3-й выход. Дух Святой теперь начинает обстраивать стены Иерусалима. И мы с вами уже знаем, что стены являются прообразом полноты возраста Христова, доколе все не придем в полную меру возраста Христова. Здесь имеется в виду, что все станут дойными, то есть все станут способными кормить других. Это говорит о пережевывании чистого животного. Потому что в книге «Песни-песни», еще раз повторяю, это удивительная книга, которая является камнем соблазна и камнем преткновения для душевных людей, которые видят там только плоть. Но Бог берет только определенные вещи плоти, показывая глубину духа. Там есть такие слова: есть у нас сестра, но она еще мала. Что мы будем делать, когда будут свататься за нее? Там сказано, что у нее еще нет сосцов. То есть она еще не созрела, как девушка. Она еще ребенок. Что мы будем делать? Подошло время брака, а она несовершенная. И другой голос отвечает: я стена, и сосцы у меня как башни, и потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Здесь именно сосцы символизируют башню. Это смысловое значение распознания духов, духов. Распознание духа – это от Бога дух или не от Бога. Башня, которая стояла на стене. Сама стена является прообразом полноты. И вы видите, и то, и другое у этой есть. Она повторяет: ну и что не созрело? Здесь мы видим 25 главу Матфея: мудрые и неразумные. Почему мудрые созрели, а неразумные не созрели? Пришло время свататься, жених идет, а они не созрели. Мы уже знаем с вами, причина заключается в том, что мудрость мудрых дев заключалась в том, что они знали голос пастыря. Вот в чем состояла их мудрость. Поэтому они не искали пути, по которому им идти. Они искали голоса пастыря, чтобы Бог научил их распознавать. Это и есть как башни. Она умела распознавать голос пастыря. Овцы мои за мной идут. Я поведу вас дорогой, которой вы не знаете. Не думайте, что Бог будет вести нас известными путями. Неизвестными путями поведу их. Вот что я сделаю для них и не оставлю их, говорит Господь Саваоф. Так Бог пророчество выдал такое через пророка Исаию. Это говорит о том, что мы, как овцы, по своей, то есть природе, не способны будем узнавать путь. Это животное совершенно не знает пути, оно знает только голос пастыря и идет за пастырем. И поэтому мудрые девы – это как раз те, которые знают голос и принимают то, чего не понимают интеллектом. Мудрые девы – это 12 апостолов на то время. Они приняли, что они будут есть тело Христа и пить его кровь. Они не понимали совершенно этих слов. Другое множество учеников неразумные, они оставили его и сказали: кто может это слушать, это слова ненормального человека. Вы видите, мудрые и неразумные в чем отличались? Мудрость в том, что они слагали это масло, это слова в сосуд. Потом они его покупали. Видите, чтобы принять, нужно заплатить цену души, цену интеллекта. Человек, который кадит своему интеллекту, это идолопоклонник. Он считает, что своим интеллектом он может понимать Бога. Можешь ли ты найти Бога разумом и познать Его? Можешь ли исследовать? Нигде в Писании не написано, что вы разумом можете познавать Бога. Сердцем, духом. И поэтому ученики сказали: нам некуда идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. А большинство учеников отошли от Иисуса. И сегодня большинство христиан отходят от помазанников Господних, потому что они их не понимают. Они следуют за теми учителями, которых они понимают, которые льстят их слуху. Но помазанники Господни обрезывают уши, потому что вы не понимаете, и ваше ухо умирает. Обрезание – это смерть. Я имею в виду ухо души, и тогда раскрывается после обрезания ухо духа. И тогда люди начинают понимать со временем. И когда жених идет, масла ни у кого нет, а у них есть масло. Откуда? Они взяли его отсюда. Те люди, которые отвергли те доктрины и те слова, которые они не поняли, они в глазах их и их умом показались им ненормальными, они их отвергли. То когда придет жених, у них не будет масла в сосудах. А те, что не отвергли, а приняли, потому что они говорят: мы исходим не от того, что говорит пастор, а мы исходим от того, кто он такой. Он пастор действительно или он лжепастор? Или он демократ, выбранный нами председатель, которого мы называем епископом или пастором, как угодно, апостолом? Но если это мы его выбрали, кто выбирает голову? Кто выбрал себе отца? Отцы не выбираются. Они признаются, дети признают авторитет отца, они видят, они рождены в доме, они не могут ничего сказать, они пришли, то есть они приняли. И поэтому здесь Дух Святой через Неемию, через Дух Святой будет производить работу. Конечно, мы потом будем знакомиться, как Дух Святой действует, что у него есть определенная группа людей, о которых мы слышали, это люди, входящие в состав пятигранного служения, апостолы, пророки, евангелисты, пастора, учителя. Именно они являются тем инструментом Бога, и через них Бог начинает отделять человеческое от божественного, демократию от теократии. Он начинает отделять. И теперь Неемия здесь показывает, Дух Святой, Утешитель показывает, что восстание произошло против, после того, когда стены были восстановлены. То есть пришла полнота. Он говорит, то есть дверей я еще не вставлял. Ворота были, но не были вставлены двери. Поэтому пришли в полноту люди, вышедшие из вавилонского пленения. Перед этим мы встретились о порабощении, о духе контроля, который был удивительным путем уничтожен. Дух Святой Неемия восстал и сказал, пусть Бог вытряхнет так всякого человека, который будет контролировать другого человека. Отпустите рабов и рабынь на свободу. Отпустите им долги, потому что это дети Божьи. И мы уже с вами говорили, что контроль – это когда человек лишается выбора. Он не может выбирать. За него выбирает жена или родители, или за нее выбирает муж. Жена обязана подчиняться мужу, но муж не обязан решать за нее. Она обязана сама выбирать, подчиняться ей мужу или не подчиняться в каких-либо вопросах. Она должна подчиняться мужу только в рамках написанного слова. Церковь должна подчиняться наставникам своим, пастору, в рамках написанного слова. Пастор должен подчиняться Христу в рамках написанного слова. Никакие видения, пророчества и откровения и сны не являются ведущими. Слово Божие, написанное слово является ведущим. И любые духовные откровения, сверхъестественные, идущие из сверхъестественной области, если не соответствуют написанному слову, значит нет в них света. И поэтому Дух Святой будет утверждать свое слово. Он автор этого слова. Он является автор. Кстати, именно священник Ездра брал вот эти писания, которые он написал от Неемии. Это все взято из дневников Неемии. Поэтому он берет оттуда. То есть они вместе, мы видим, у них союз между Дух Святой берет от Ездры, то есть берет от Христа, и Христос тоже берет от Духа Святого. Между ними полная солидарность, полная гармония, абсолютная гармония. И здесь Дух Святой показывает, что Он решил этот вопрос в пользу народа Божьего. Рабов не должно быть. Он не хочет контролировать свое наследие. Он к наследию своему дал волю. Воля – это не контроль. Хочешь – исполняй, хочешь – не исполняй. Мы уже с вами говорили, ни один из ангелов не обязан подчиняться Богу. У них есть выбор. Если бы они обязаны были подчиняться, не было бы дьявола. Но мы видим, что они были не обязаны, и у них был выбор, и они выбрали. Третья часть крылатых небожителей, духовных существ, высокоинтеллектуальных, одаренных, прекрасных звезд Божиих пали, затмили себя и перестали быть источником света и стали источником тьмы. Точно так происходит и в церкви. Я не говорю о мире. Точно так происходит в церкви. Массы падают, идя за звездами другими, за звездами блуждающими, которые ушли со своей орбиты. Они не находятся на своей орбите. Орбита – это подчинение высшему. И когда человек говорит «я» и больше не признает, и ни на кого равняться ему, ни на кого не равняется, это говорит о том, что звезда сошла с орбиты. Как только планета, звезда сходит с орбиты, она прекращает быть источником света. Моментально солнце падает на нее, но она не отдает свет, и мы не видим ее приборами, не улавливаем. Нужно было время, чтобы человечество создало специальные приборы и черные дыры в космосе определили, что, оказывается, это не дыры, это кладбище звезд. Но и там существует порядок. Они не вращаются там хаотически, они сходят со своей орбиты и идут на кладбище звезд. И они идут четко определенно, и Бог контролирует их. Это не значит, что они идут, натыкаются друг на друга и разбиваются. Нет, они не разобьются. Написано потому, что Бог блюдет их на вечный суд. И каждая звезда является прообразом рожденного свыше человека. Потухшая звезда – это когда рождение свыше отброшено, когда человек выбрал дьявола, выбрал душевный путь. И здесь мы видим выбор. Люди выбрали и сказали «отпустим». После этого Слово Божие говорит, когда враги узнали о том, что стены построены, они пришли в ярость, и они стали приглашать «давай сойдемся». То есть практически «давай сойдемся», а он говорит «я не могу оставить». Мы уже с вами говорили, что Санавалат, Товия, Гешем, аравитянин, эти неприятели и другие, они являют не просто демократические структуры абстрактные, они являют нашу собственную душу. Нашу собственную душу, которая противится нашему собственному духу. Легко разбирать между служениями, но очень сложно прийти к себе. И я не хотел бы сегодня касаться структур, религиозных, демократических, потому что там есть достаточное число людей, теократов, ходящих в белых одеждах. Ты живешь там, где престол сатаны, но есть у тебя, кто ходит в белых одеждах, есть у тебя верные люди, несколько человек, которые не осквернили своих одежд, это белые одежды, они так и будут продолжать в них ходить. Белая одежда может быть только у людей теократии. Демократ не имеет белой одежды. Белая одежда – это дар Божий. Мы подчиняемся Богу добровольно, не под силой и не под приказами. Мы делаем выбор подчиняться. И поэтому здесь мы видим, что эта душа восстала. Она пытается убить, она пытается не дать возможности духу править, потому что до этого управляла она. Пока дух наш был во младенческом состоянии, душа управляла. Теперь он пришел к власти, пришел к совершенству. Церковь точно так же, пока она была в младенческом состоянии, разумеется, во все века, во все времена люди приходили в полную меру возраста Христова. Но сейчас церковь в полноте своей приходит в совершенное состояние. Вы скажете, это совершенное состояние, когда мы видим в церкви, ну, непонятно, что творится. Все грехи расцветают там. Извините, но там есть люди, 7 тысяч, полнота, которые не грешат, которые не преклоняли колено пред валом, и их уста не лобзали его. Там есть достаточно святых мужчин и женщин, девушек, девиц, юношей, детей, которые этого не совершали, и которые, смотря на весь этот распад греховный, стараются вести святую жизнь, любят Бога и ищут Его лица, которые прекрасно понимают теократию, прекрасно знают, что она заключена в одном слове – послушание. Послушание старшему. Жена да боится мужа своего. Муж и жена вместе Христа боятся и вместе подчиняются церкви наставникам. И муж не диктует жене. Я уже говорил, дайте разрешение вашим женам свободно, независимо от вас, приходить ко мне или к вашему лидеру. Лидеры, дайте возможность вашим женам приходить ко мне, не осуждайте, не упрекайте их и не обвиняйте их. Почему ты со мной не посоветовалась? Почему ты пошла к пастору? Она обязана прийти к пастору. Бог дал пастора как отца, чтобы она могла прийти. А к кому ей идти? Если она тебя не понимает, если ей кажется, что ты не прав, а тебе кажется, что ты прав. Вот здесь придите и рассудим. Жены, дайте возможность своим мужьям прийти к пастору. Иногда жены говорят, только не ходи туда. О, уже пошел, пожаловался. То есть это не есть простая жалоба. Дух Святой хочет восстановить, отделить все душевное, чтобы мы полностью зависели от Бога, зависели от головы. Поэтому здесь и показано, что они возмутились, они сошлись вместе и стали приглашать на войну. Они говорят, давай сойдемся. А он говорит, я не могу с вами воевать. Обратите внимание на слово «я не могу сойти». То есть сойти на их уровень и воевать на их уровне с ними. Если они поднимутся сюда, тогда другое дело. Вы помните, этот же интересный принцип сделал Иоаннафан, сын Саула, помазанный Богом человек, который признал в Давиде помазанника Господня, в то время, когда Саул, его отец, был на престоле. А он заключил с ним клятвенный завет и сказал, когда ты станешь царем. Он знал, что Давид станет царем. Он знал, что отец его потерял помазание. И он дружил, тем не менее, с Давидом. И он предупреждал его, чтобы отец не мог его убить. И когда филистимляне пошли войною, то Саул и все войско находились в страхе. Вы знаете, когда человек теряет помазание, он теряет и веру в Бога. Он материалистом становится. Он пока не пощупает, не поверит, как говорили мне, пока не будет звенеть, я не скажу, что есть. А я всегда скажу, что есть, потому что в сокровищнице моего отца есть. Но я с этой сокровищницы беру удивительным путем. Есть путь, как я могу взять из сокровищницы отца. Вы не можете прийти просто в банк и взять, если вы туда ничего не положили. Десятины приношения, которые мы ложим туда, приходят во 100 крат, и мы можем приходить и брать у отца, потому что мы положили в его банк. Хотя он и отец, но у него есть свой банк, и тот, кто ложит в этот банк, тот и может пользоваться этим банком. Извините, если у вас в этом банке ничего нет, никакого аккаунта, вы не подписались на этот банк, вы говорите, все мое, твое, отче, и какие могут быть десятины? Это предел Старого Завета. Ну и когда придешь в этот банк, он скажет, ты сюда ничего не ложил, пойди в свой банк, куда ты положил, где воры подкапывают, где ржа истребляет, где разбойник может украсть. Вор, разбойник, ржа – это твоя собственная душа. Все деньги, потраченные нами на нас, не принесут нам никакой пользы. Только те деньги, которые потрачены на дело Божие, отданы в дом-хранилище, только эти деньги умножатся и принесут нам пользу. Хорошо, мы будем об этом говорить чуть ниже, но сейчас я хочу показать вновь. Я не могу сойти. И Анафан тогда сказал, это был муж веры. Он сказал: Господи, для тебя не трудно. Какая разница, победа не приходит от множества людей или от их количества маленького. Победа приходит от тебя. Я сейчас с моим слугой поднимусь на эту гору. И если они скажут, поднимись к нам, поднимись, то тогда ты предал мне их. А если, значит, они скажут, подожди, мы сойдем к тебе, тогда ты не предал мне их. Слово «сойдем к тебе» на уровень, это их уровень. Поднимись. Война должна вестись на вершинах, а не в равнинах. Бог хочет, чтобы война была на горах. А гора – это церковь. Гора возвышена, здесь написано «я не могу сойти». Если они поднимутся на возвышенность, вот здесь вы будете победителями. Церковь – это победительница. Воевать и побеждать можно только в союзе с телом при признании главы. Я признаю тело, церковь. Вы не признаете церкви, если вы не признаете ее пастора. Если вы признаете пастора, но вы с кем-то не согласны, то это можно исправить. Есть голова, которую вы признаете и которая поставит все на свои места. Она скажет: снизойди к этому человеку, прости его, помилуй его, и вы помиритесь. Оставь свою обиду, тебе Бог оставил 10 тысяч, оставь 100 динариев этому человеку, не требуй с него. И Бог помилует. И поэтому он здесь говорит: я не могу сойти. Мы должны понять, что мы не должны снисходить. Сойти вниз и воевать – это значит воевать с дьяволом вне церкви. Это обидеться на церковь, обидеться на пастора, уйти и сказать: я сам пойду. Дух Святой со мной говорит, я не вижу нигде правды. Тело Иисуса Христа является той высотою, на которой мы будем победители. И никогда нельзя оттуда не сходить. Сатана попытается, чтобы вы воевали вне тела. И написано, он 4 раза присылал ко мне, но я сказал: я не могу сойти. Дело остановилось бы. Это действительно так. То, что вы делаете, великое дело, которое Дух Святой совершает через вас. Проповедник ли вы, или вы вообще не делаете никакой видимой работы. Самая главная работа у Бога – это не проповедовать, а жить, быть письмом Его светом, молиться. Если вы молитесь, если вы являетесь каналом Божьим, то через вас приходит благословение на всю церковь. Когда вы приходите, приготовляя свое сердце. Поэтому он здесь сказал: я не могу сойти. Что тогда они делают? Они посылают открытое письмо. Теперь уже прямым текстом слугу прислали и клевещут. Они говорят: ты восстал против царя. Практически они начинают клеветать в открытом письме: ты идешь против Бога. Потому что царь – это прообраз Бога, только Бог является царем. Вы скажете, почему здесь эти вавилонские цари являются прообразом Бога? Так захотел Бог. Потому что любой царь, любой судья является прообразом судьи, прообразом Бога. Он судья и законодатель, единый, но сколько сегодня судей? И тем не менее, если это судья, которого послал Бог судить, то он является прообразом. Бог дал вавилонскому царю власть, а раз Бог ее дал, то в этом самом он говорил: я отдаю тебе все. И птиц небесных отдаю тебе, и зверей отдаю тебе. Так Бог сказал вавилонскому царю: я все тебе отдаю. Следовательно, вавилонский царь – прообраз. И теперь эти люди и душа клевещут на нас. Наверное, каждый из вас находится под обвинением своей собственной души. Она вам говорит, вы сами в себе говорите, и она говорит: и что, ты соответствуешь этим высоким нормативам, о которых ты читаешь? Да у тебя ничего не получится, да и не получается. Ты уже 10 раз вставал и снова летел в грязь. Бесполезно. Это то, что происходит в нас. Извне точно так же происходит. Да там не поймешь кто, там все можно, у них там заблуждение, они восстали против Бога. А он говорит: это ты выдумал своим умом, мы не восставали против Бога. Мы восстали против демократии, против человеческого внедрения в божественную структуру. Мы восстали против этого. И поэтому мы строим стены. Строить стены, прийти в совершенство – это отделиться. Поэтому Бог в эти дни отделяет из Вавилона церковь свою и говорит: выйди. Открытое письмо, открытое обвинение. Как вы его побеждаете? Кровью Агнца. Вы говорите своей душе: замолчи, я омыт кровью Агнца. Я праведный не потому, что я делаю, а потому, что я верю и принял мое оправдание. Но она говорит: ну а дело-то все-таки должно быть. Вы опять говорите: замолчи, дело будет судить Бог. Я верю. Вы знаете, когда вы верите, Бог принимает это в праведность, вменяет это, и тогда начинают идти дела. Но Бог запрещает нам рассматривать дела. Он запрещает нам самим рассматривать свои дела и давать оценку своим делам и своему служению, тому, что мы делаем. Апостол Павел сказал: для меня очень мало значит, как судите обо мне вы и как судят обо мне другие. Я и сам не сужу о себе. Есть видящий и судящий. Рассматривать свои дела – это значит взять функции Бога. Это заменить Бога. Вы что, Бог, что рассматриваете свои дела? Вы что, Бог, что можете дать правильную оценку своим делам? Только Бог может дать правильную оценку. Конечно, Бог через пятигранное служение дает эту оценку определенным служениям и определенным людям. Но эти люди, давая оценку, не дают ее в то же время себе. А если дают, то дают с позиции Божьей. Они говорят: есть видящий и судящий, он знает мои дела. Я исхожу из веры и из того, что мне Бог дал. То есть благодатью Божией есим то, что есим. Это открытое письмо, это уже не закулисная вражда, это открытые обвинения, как внутри восстающие, так и снаружи. Иногда это приходит во сне, иногда это приходит через чувства, через давление. Человек говорит: я чувствую что-то не то. Я говорю: я не понял, вы муж веры или вы муж чувств? Как чувственная дама. Он чувствует. Да мне не нужно, что ты чувствуешь. Ты мне скажи, что ты знаешь. Ты что-нибудь знаешь вообще на основании Писания, кто ты? Я чувствую. Я не спрашиваю, что ты чувствуешь. Я спрашиваю, что ты знаешь. Вера от слышания, от знания. Я стою на знании. Я могу себя мало ли как чувствовать. Люди иногда чувствуют себя плохо, потому что им не нравится погода. Что-то в организме не в порядке. Поел не то. Кто-то посмотрел не так. Не получилось предприятие, на которое рассчитывал. Не смог зажать того, кого хотел зажать. Не проконтролировал. Вышел из-под контроля человек. Вот и все, плохо себя чувствует. Вот чувствует, что, говорит, все уходит, я не держу руля уже, все. Жена не подчиняется, дети не подчиняются. Кто тебе сказал, что ты жена не подчиняется? Пойди в тайную комнату и скажи: Отец Небесный, ты дал мне жену, и ты не дал мне права ее контролировать. То есть муж должен представлять свою жену и своих детей. Он не контролировать ее должен, а представлять Богу, как священник представляет Богу. Он ответственен, но он не контролер. Он должен дать ей такую же свободу и волю, как Христос дал церкви. И жена должна подчиняться мужу так, как церковь повинуется Христу во всем. Во всем это значит, что написано в Слове Божьем. Но, а церковь же не всегда исполняет Слово Божие, у нее есть воля. Она говорит: ну я еще не способна. Боже, прости меня. И Бог говорит: я подожду, хорошо. Я подожду. 50 лет проходит, верующий говорит: Боже, прости, все еще не могу. А некоторые вообще махнули рукой, говорит: Горбатова могила исправит. И он терпит их, он их терпит. Так должны мужья любить своих жен. То есть, если она просит прощения, если она приходит, если она делает попытки, мы должны это видеть. Это открытое письмо, обвинение со всех сторон, идущее на вас, на Церковь Божию в целом и на каждого человека в отдельности. То есть, вы видите, иногда сатана клевещет на церковь, говорит: эта церковь такая-то. Вы поймите, что во всяком народе, во всякой деноминации, будем говорить, и во всяком народе, во всякой культуре, боящийся и поступающий по правде приятен ему. Иногда людям просто не нравятся некоторые формы служения, но форма – это форма, это же не доктрина. Мы можем по-разному вести служение. От того, что мы по-разному ведем, это еще не говорит о том, что мы уже пятидесятники или мы харизматы. Вы думаете, что те харизматы, которые говорят, что мы харизматы, они харизматы? Да сегодня из 100%, если 10% есть харизматов, это хорошо. Потому что поступающие по правде – это истинные харизматы. А истинная харизматия есть во всех деноминациях. Харизма – это практика и упражнение даров Духа. Если баптисты начинают упражнять дары Духа, значит, они уже используют харизму. Если католики начнут практиковать дары Духа, значит, у них есть харизма. Кстати, сегодня говорение на иных языках и принятие крещения Духом Святым стало явлением почти, то есть, повсеместным. Католики сегодня говорят на иных языках: Бог крестит католиков, Бог крестит баптистов. В Финляндии баптисты, крещенные Духом Святым, обскакали пятидесятников, крещенных Духом Святым. Там они находятся более в живом состоянии, нежели умирающие и заявляющие о себе и кичащиеся своей духовностью пятидесятничества. Перепуганные лидеры баптистов Америки поехали туда, чтобы сказать: «Да вы не баптисты». Они говорят: «Нет, мы баптисты. Мы остаемся баптистами, мы крещенные по вере». Я часто говорю, когда меня спрашивают: «Вы баптист?» Я говорю: «Конечно, баптист». «Ну мы сразу видим, что ты баптист. Какое ты право имеешь говорить вообще о Духе Святом?» Я говорю: «А ты что, не баптист?» «Нет, я пятидесятник». Я говорю: «А как ты мог стать пятидесятником, не будучи баптистом?» Ни один пятидесятник не может быть пятидесятником, если он не баптист. Потому что это одно и то же. Баптизм – это крещенный по вере. А ты что, через дела закона получил крещение Духом Святым? Или через наставление в вере все-таки получил? Но если я крещен водою, я баптист. И если я крещен Духом Святым, я все равно баптист. Потому что это крещение. Слово баптизм – это крещение. Если я крещен огнем, я все еще остаюсь баптистом. И таким останусь. И Слово Божие говорит: хорошо, чтобы мы постоянно находились в этой баптизме, то есть в погружении, в крещении, в смерти Иисуса Христа. А когда мы смерть Господню возвещаем, мы что, пятидесятничество возвещаем или баптизму все-таки? Баптизму, крещение. Мы смерть возвещаем, баптизму. Погружение в смерть Господа Иисуса. Поэтому практика даров Духа Святого – это и есть харизма. Это и есть харизматы. И поэтому не все те иудеи, которые называют себя иудеями, и не то обрезание, которое по плоти, а то, которое по духу. Не все те пятидесятники, которые называют себя пятидесятниками. И не все те баптисты, которые называют себя баптистами. Истинный баптист всегда и истинный пятидесятник. И истинный пятидесятник всегда истинный католик. Потому что и истинный харизмат. Католик, католикос, общая вера. Утешится верою католическою и моею, говорит Павел. Католикос, верою общую. Вера, которая дана всем одинаково. Бог не дал одному веры больше, а другому меньше. Он открыл возможности для всех. Это и есть католики. Адвентус, адвентисты. Да еще и с седьмого дня. Семь – это полнота адвентус, ожидания второго пришествия. Спросите любого православного старовера. Вы ожидаете, что Христос возвратится? Они говорят: конечно. Сейчас даже не церковь только ожидает. Сейчас весь мир говорит, что-то должно, говорят, уже скоро придет, уже все. Сейчас политические лидеры открыто об этом говорят. Далекие от Бога люди говорят об этом. Видите, они уже все стали адвентистами. Сегодня весь мир адвентус. Только какого дня неизвестно. Мне один лидер адвентистов говорит: слушай, ты же наш, ты адвентист. Только, говорит, мы адвентисты седьмого дня, а ты плюс еще и первого, и седьмого тоже. Когда мы стали с ним беседовать, я ему показал, что такое первый день и что такое седьмой. Он говорит: так ты же наш, ты же из седьмого дня первый день. Один приехал сюда, мой тезка, тоже звать его Аркадий. Он говорит: слушай, мы с тобой одно. Я говорю: с чего ты взял? Ну, говорит, я книгу написал, что восхищения не будет. То есть, что его не будет, тайного восхищения. Потому что люди разделяются. Одни говорят, Христос придет вот сейчас, тайно, внезапно заберет церковь свою. А другие говорят: нет, он придет не тайно, он придет явно. Когда он будет идти на тысячелетнее царство в это время, а ты признаешь и то, и другое, мы с тобой одно. И как же мы с тобой одно? Когда я признаю и то, и другое, а ты признаешь только одно. Видишь, мы с тобой, да, я признаю, но я еще и признаю по Писанию, что он по Писанию восхитит. Слово восхищение – это украсть. Разве Бог называл бы сына своего вором, если бы он пришел явно и не воровал бы церкви своей? Он придет как вор. Как вор – это не вор, а только как вор. Как лев – это не лев. Понимаете? Как голубь – это не голубь. Дух Святой – не голубь. Он пришел как голубь. Христос – как лев, как агнец, как телец, как орел. Но это как? Но это не на самом деле. Это символы. Поэтому он придет как вор, но ничего не сворует в этом мире. Он возьмет свое. Как вор приходит внезапно, так и он придет внезапно, но возьмет только свое, чужое не возьмет. И возьмет только готовых. Поэтому здесь Слово Божие говорит, это открытое письмо, это открытая война, открытая гражданская религиозная война, которая сегодня развернулась на религиозных плацдармах, необыкновенных масштабах. Давайте дальше посмотрим. Они говорят ему, что ты идешь против Бога. Он говорит, это ты выдумал своим умом. И теперь, делая это, здесь Слово Божие говорит, они стращали нас, думая, у нас опустятся руки, и мы не будем строить.
перестанем возрастать в духе, перестанем учить о совершенстве. Однако, говорит, я еще более укрепил свои руки. Вы видите, это сопротивление, обратите внимание, сделало вас крепче. Согласитесь, что многие прошедшие испытания сделались крепче и возросли только за счет этого противления, этого противостояния. Те жены сделались крепче, которые сказали своим мужьям: нет, Бог на первом месте. Я буду поклоняться Богу там, где Бог мне открыл. Он сказал: как? Ты будешь поклоняться там, где я буду поклоняться? Она говорит: нет, я не Нейман уже, на которого опрется господин его, и он поклонится в доме Римана. Прости меня за такое поклонение, иди с миром. Но такие люди не будут восхищены. Бог сегодня ищет героев, которые поставят Бога на первое место, а не господина, который опрется только на них, и они уже поклоняются этому Риману. Бог сегодня ценит таких мужчин и женщин, которые перестали подчиняться по Писанию своим мужьям и своим женам. То есть подчинение по Писанию и есть неподчинение по Писанию. Есть разделение по Писанию. Апостол Павел говорит: берегись всякого брата, производящего разделение не по учению Иисуса Христа. Следовательно, разделение, которое мы производим по учению Иисуса Христа, божественно. Иисус Христос говорит: я пришел разделить. Видите, он принес разделение. Не мир пришел я принести, я пришел разделить. Три крещения даны для того, чтобы разделить нас. И так написано: я еще более укрепил мои руки. 10 стих. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегитавелова. И он заперся и сказал: пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Но я сказал: может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Сановалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Сановалата по сим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Вы видите, реакция неприятеля укрепила руки. Тогда они это увидели, и они тогда сделали реванш и поставили в авангарде лжепророков. Людей, которые будут говорить от имени Бога: Бог открыл, Дух Святой сказал. Недавно на одном совещании один епископ сказал: Бог нам открыл духом через такую-то сестру, что Аркадий – лжеучитель. Вы видите, это Бог такими вещами не занимается. Если Бог показывает лжеучителя, он показывает его по Писанию, по плодам, по делам, по словам. Давайте раскроем Священное Писание и посмотрим, и уберем всех этих пророчиц и пророков лже, которые опять-таки подкуплены этими структурами. Слово «подкуплены», то есть они видят, что их начинают воспринимать, как будто их слушаются. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что будет брошено на церковь для того, чтобы не дать ей возможность возрасти в последнее время, лжепророчество, лжепророки. Иисус тоже предупредил об этом, апостолы предупреждали, что многие восстанут лжепророки в народе и введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. Отвергаться искупившего Господа – это значит проповедовать о делах и устранять Божью теократию. Если вы принимаете демократию, если вы готовы голосовать за ваших вождей, вы отверглись искупившего вас Господа. Господь остается Богом и не менял своей структуры. Он остается глава, и он одна глава. Он не семиголовый дракон. Он имеет одну голову, прекрасное тело и одна голова. И поэтому мы видим, что это происходит сегодня на наших глазах. И когда вы слушаете эти пророчества, и когда я некоторые пророчества просто пересказываю, показываю, до чего докатилась церковь, и она же воспринимает эти пророчества. Мы будем смеяться, но церковь воспринимает не вся, но душевные люди, младенцы, которые вот, ну вот им это понятно, Господь скоро грядет, было сказано. Извините, здесь написано, что Господь грядет. Пусть они нам скажут то, чего мы не знаем. Пусть они скажут нам, как избавиться от ветхого человека. Пусть скажут, как принять тройственное крещение, как войти в тройственный завет и исполнить тройственную волю. Как родиться в тройственном рождении, пусть нам расскажут. И скажут, как это сделать. Они об этом не говорят. Господь сказал, что скоро придет. Да я знаю, Он написал это в Своем Слове. И я вижу по признакам, что Он скоро придет. Этот же пророк начинает пророчествовать: «Сын мой, пастор в этой церкви, будь смел, как Чапаев». Все, церковь принимает. Потому что они, наверное, больше читали историю коммунизма, гражданскую войну, и взяли гражданского героя гражданской войны. Ну нет бы сказать: «Сын мой, будь смел, как Самсон». Или как Давид, ну, как Чапаев. А сейчас уже вообще все, сейчас уже все на жаргонном наречии, пророчества уже пошли. Так говорит Господь церкви Туфта. А что это такие, братья Туфта? Вот сейчас братья будут рассуждать, что это такие Туфта. Пойдите, харизматы вам расскажут, что это такие Туфта. Потому что эта грязь, этот язык грязный, жаргон оттуда пошел. Из ложной харизматии, из лжехаризматии. Хорошо, читаем дальше. Здесь Слово Божие говорит: «Помяни, Боже мой, Товию и Сановалата по сим делам», а также пророчицу Надию. Слово «помяни» – это значит: «да будут они прокляты». Он же не говорит: «помяни их и благослови их, и прости им». Здесь Дух Святой, молитва Духа Святого влагается, что с лжепророками их не прощают, их не благословляют, по закону им снимают голову. Если придет какой-то пророк и будет говорить от моего имени, но там не будет моего имени, вы узнаете об этом, убейте такого пророка. Не должно ему жить, такому пророку, потому что он пришел в мое имя и моим именем говорит: «Дух Святой мне открыл, Бог меня послал». И вдруг вы видите, что Бог его не посылал. Убить – это значит просто уйдите от него. И скажите Богу: «Помяни, Господи, спаси наследие Твое от этих волков, от этих лжепророков, которые приходят и говорят: Бог послал, Бог сказал». А практически они просто видят своих вождей-демократов, что им это выгодно, и пророчествуют. Так было всегда. Это был реванш, чтобы пойти, потому что люди смотрят на пророков, то есть снизу вверх, так и должны смотреть. Но люди должны отличать истинного пророка от ложного. Истинный пророк – это тот человек, голос которого вам известен. Но человек, голоса которого вы не знаете, и который не является вашим пастухом, вы не должны принимать просто так на веру, потому что он пророк. Вы знаете, вот там пророк, проверенный сосуд. Пусть он будет сосуд или будет сосуд, не имеет значения. Если вы не знаете его голоса, не ходите за ним. Бегите от него. 15 стих говорит: «Стена была совершена в 25-й день месяца Елуала, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Обратите внимание, когда люди узнают об этом, когда увидят ваши отношения, когда увидят любовь между вами, тогда узнают, что вы мои ученики. Совершенство – это когда мы можем снисходить друг к другу, любить друг друга, защищать друг друга. И вот здесь как раз об этом и говорится. Когда они увидели, сказали: «Это Господь». Вы же знаете, что все их в основном братские, можно назвать дратские. Вот они говорят: «Братья собрались». Посмотрели бы вы, как эти братья собрались и о чем вы говорили. Один мне сказал из этого братского совета: «Тебе хорошо, ты попроповедовал и пошел, а мы целую ночь потом морды бьем друг другу. Одни говорят, он прав, а другие не прав. А тебе хорошо». Вот какие их братские. И это ж не обязательно по отношению меня, это так по отношению любого вопроса. Братья единогласно. Вы правда верите, что единогласно? Разве в демократии есть единогласие? Там просто большинство голосов. Там просто кто тяжелее, как в политике. Вот тяжелый такой, рот большой. Да нас, говорит, здесь 70 с лишним процентов, что мы скажем, то и будет. Вы видите, то есть они своими устами подписывают себе приговор суда, что, оказывается, они манипулируют церковью своим большим родом, что их там большой процент. Бог будет судить этих людей, которые манипулируют своим пастором по своему давлению, что их много. Мы уже видим, как этот человек сказал, Иоаннафан: «Для меня не важно, много или мало. Если они скажут: поднимись наверх, значит, ты предаешь мне их». Они сказали: «Поднимись наверх». И они вдвоем, цепляясь за скалы, поднимались и поражали их. И ужас пошел на все войско, и все войско начало бежать, филистимское. Саул увидел, что все в панике бегут, враги, а перед этим сам был в панике. Спросил: «Посмотрите, кто ушел из наших?» Посмотрели, сказали: «Сына твоего нет». и его оруженосца. И он тогда понял, он имел когда-то помазание, он понял, что кто-то из наших на ком-то помазание, но уже не на нем. Через кого-то уже совершается победа, враги бегут, но не от него. Так Бог будет делать в последнее время. Упадут они в глазах, когда увидят вашу любовь, в своих глазах. Теперь далее, 17 стих, я хочу закончить сегодня эту главу. «Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, и Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихании, сына Арахова, и, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешулама, сына Верехия. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня». Мы здесь видим, что знатнейшие иудеи имели связь с неприятелями. Отдали, то есть были в клятвенном союзе. И там были такие брачные связи. И находясь в этом клятвенном союзе, они посылали письма к Товии, Товия посылал сюда, и они пытались сказать ему: «Ты знаешь, что на самом деле Санавалат, Товия, Гешем, они хорошо тебе отзываются, они хорошо о тебе говорят». То есть они ему говорили, что вот так и так, что они о тебе хорошо отзываются. Он говорит: «Они меня тем самым стращали». То есть они пытались вовлечь меня в союз с ними, потому что сами были в клятвенном союзе. То есть они были под проклятием. Что такое клятвенный союз? Вы знаете, что мы все со своей душой в клятвенном союзе. В клятвенном союзе это значит для того, если этот союз расторгается, то мы должны умереть. И это действительно так. Мы должны умереть для того, чтобы расторгнуть союз, клятвенный союз со своей душою. Только через смерть расторгается клятвенный союз. Мы же вступили в клятвенный союз, мы не понимали, когда мы родились свыше, то в основном управляла душа, и многие вещи мы отдали ей. Где-то она взяла, то есть взять верх, то есть отдали замуж, это значит ветхий человек взял. А в других местах ветхий человек не взял полную власть, но мы взяли кое-что от него замуж. Взяли жен, взяли кое-что из ветхой природы. Мы как бы управляем, но все-таки это от ветхой природы. Вы знаете, что те люди, которые надеются на свои таланты и служат своими талантами Богу. Вам нужно умереть для ваших талантов. Это жена, которую вы взяли оттуда. Когда этот талант умрет, или вы умрете для этого таланта, расторгните клятвенный союз. Это значит, вы не зависите от вашего таланта. Вы знаете, что Дух Святой действует через свое помазание, и ваши таланты здесь ни к чему. Мои таланты здесь ни к чему. Некоторые люди специально учатся хорошо говорить, хорошо петь, хорошо играть. Слава Богу, учиться надо. Но здесь говорится о смерти, надо умереть для этого, чтобы точка опоры была не на наших душевных, природных талантах, которые мы унаследовали и которые мы развили. Вот о чем здесь говорится. А если мы исходим от этого, то здесь говорится, мы обязательно начнем говорить в пользу этой души, в пользу этих талантов. Нам надо умереть для всего этого. Вот о чем здесь говорится. И Дух Святой здесь с горечью говорит: они при мне это говорили, они при мне по-доброму отзывались. Вы помните, как здесь у нас один человек выразился: вот этому человеку Бог дал талант играть, мне стихи сочинять, а брату Аркадию проповедовать. Да не давал мне Бог таланта проповедовать. И они эти таланты не от Бога получили, а от своих отцов. Бог дает дары Духа Святого всем. Вы понимаете, когда Бог находит человека, Он просто дает свои дары. Он избирает его и дает ему свои дары. Какими бы дарами ни обладали апостолы, они их не заслуживали. Это был дар Божий для церкви. Какие бы дары Духа на мне не почивали, я не заслужил капельки ни одного дара. Процента в этом даре не заслужил. Это дар для церкви. Не потому, что я его заслужил. Некоторые: «Боже, почему не мне? Да какая разница, мне или вам? Это же в одном теле, и все мы принимаем. Если вы воспринимаете дар Божий во мне, вы получаете одну награду со мною. Если вы верно исполнили свое предназначение, я неверно, я терплю крушение, вы получаете награду». Ведь очень многие апостолы в буквальном смысле будут во внешней тьме. Очень многие апостолы будут в разряде пяти неразумных дев. Потому что они не выполнили своего призвания, о котором сказал Павел: «Течение я совершил и веру сохранил». Многие не сохранили веру почти, осталось немного дойти, и они не сохранили ее. Потому что власть, слава, и они стали пользоваться этой славой и властью и присвоили ее себе. Они стали уже исходить и манипулировать своей властью, которую Бог им дал, не к созиданию, а к своему эгоизму. Бог сказал: «Я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Вот поэтому говорить о доброте, что церковь строится на интеллектуальных людях. Павел сказал: посмотрите, на ком церковь строится. Она строится на Духе Святом, на крови Иисуса и на людях, которые послушны. Каким бы ты ни был, где бы ты ни был, если ты послушаешься Бога, Он тебя поднимет, помажет силою и поднимет тебя над всеми интеллектуалами, профессионалами и талантами. Однажды один человек играл на цимбале, которую сам смастерил. Был слесарем. Я видел его пальцы искореженные. Один палец – это два моих. Притом искореженные. Я не знаю, как он попадал между струн и залазил туда этими корявыми пальцами. Без знания всяких нот. Но что-то выигрывал. И когда он начал играть, там сидели профессионалы, которые закончили консерваторию. Они говорят: вот это талант. Где это вы учились? А он нигде не учился, он нот не знает и играет. Но когда начинает сходить помазание, то эта игра преображается. Когда помазание на голосе человека, хоть какой у него голос, при помазании вы все начинаете плыть просто в нем, очаровываетесь. Непонятно, что это такое. Это Дух Святой. Вот это и есть. А если нет Духа Святого, и человек уповает на хорошо поставленный голос, ну что от этого? Значит, он выходит замуж или женится на этом голосе. И поэтому здесь мы говорим, что нет. Вы знаете, этот талант на службу Бога поставлен. То есть здесь говорится, они в моем присутствии говорили, что он добро отзывается тебе. Талант никогда не будет добро говорить о дарах. Талант назовет себя уже сам даром. Я уже дар Божий. Таланты, которые мы имеем, они будут рядиться в одежде святости и говорить: мы дары Духа Святого. Нет, вы не дары, вы просто таланты. Таланты и дары отличаются. Таланты души отличаются от талантов притчей, которые Бог нам дал. Поэтому мы должны это понимать. Духовные люди должны это понимать. Душевные, если еще и не пришли, разум противится, можете убрать и сказать: сегодня не понимаю, завтра пойму. Поэтому утешитель Дух Святой очищает церковь от вавилонского хлама, от этого человеческого, сегодня приводит церковь к совершенству. Мы пришли к тому, что стена построена, и враги упали в своих глазах. Следующая глава будет 7. Я теперь ставши споем песню. Сегодня особых вопросов нет, но один вот такой вопрос. Можно ли использовать народные лекарства, настоянные на алкоголе, вино или спирт и так далее? Почти все лекарства настоянные, не только народные, но и, то есть, ненародные, как говорят, разделили сегодня, то есть, образованную медицину сегодняшнюю, модернизированную, и старые народные средства. В основном все разводится, настаивается именно на алкоголе. Конечно же, лекарство, настоянное на алкоголе, является лекарством. И употребляют его как лекарство. Но если это такое лекарство, просто как вино или что, или спирт, когда люди под видом, вы сами должны контролировать себя. Когда вам говорят одну ложку, а вы полстакана стакан, потому что, ну, не повредит. То есть кашу маслом не испортишь. Вот здесь уже от вас зависит, значит, как вы употребляете алкоголь. То есть можно и вообще вот сварить компот, и потом пусть он закиснет, забродит, и алкоголь будет, и потом пей. Вот, то ничего, ну, скис не выбросить же, вот, жалко, сухофрукта, все. То есть вы сами должны контролировать. Если в плоти есть тяготение к алкоголю, вы будете под видом лекарства, лечебных свойств. Можно как лекарство использовать, можно не как лекарство. Контролируйте сами себя, Бог видит ваши мотивы. То есть вы хотите иногда освободить свою совесть, но Бог видит мотивы. Лекарство настоянное на алкоголе, то есть можно употреблять и должно употреблять. Лекарство – это тоже милость Божия. Иногда люди приходят к крайностям и говорят: мы должны жить верою, и мы лекарство отбрасываем. Если вы провозглашаете, и вы в вере взяли, то вам не нужно лекарство. Но бывает, что вы берете верою, и нужна часть лекарств. Иногда Дух Святой прямо показывает нам в Писании, что Он давал сверхъестественное исцеление вместе с лекарством. Вы помните Езекию, царя израильского? Он заболел смертельно, у него был нарыв. И к нему пришел пророк Исаия и сказал: сделай пластырь из смоков. и пусть приложат его к нарыву, и рана твоя исцелеет. Видите, и раньше делали пластыри из смок. До 200 с лишним препаратов сегодня из смоковницы вырабатывает сегодняшняя медицина. Но однако только тогда, когда Бог сказал: «Сделай вот это», потому что у Бога есть очень многие лекарственные, как говорится, компоненты в корнях, в растениях, в камнях каких-нибудь, в корнях. У Бога все это есть. У него полностью разлито. Животные не просят Бога и говорят: «Господи, исцели меня», потому что они лично не согрешили и не лишились разума того, который Бог дал им. Как только заболела собака или какой-то зверь, или животное какое-то, если вы его пустите на волю, оно найдет ту травку, тот корень, который ему надо пожевать, чтобы исцелиться. Оно не пойдет в аптеку, не пойдет к психологу и скажет: что-то у меня кошмары снятся. Оно сразу пойдет, что-то пожует и все. Так и вы. То есть вы можете брать некоторые лекарства, потому что иногда действительно, то есть пища уже является лекарством. Ржаной хлеб, черный хлеб является лекарством, белый является убийством. Потому что все лекарство у него взято, и вот теперь вы кушаете вкусный белый хлеб. А черный вам не нравится. А там как раз лекарства остались. Вы очищаете картошку и выбрасываете лекарства. Пусть, говорит, свиньи едят шкурки. Вот. Видите, все-таки со шкуркой есть, а там есть лекарства. Иногда именно компоненты лекарства находятся в шкурке и овощах. В овощах тоже есть самих, но иногда ценные в шкурке находятся самой, то есть в покрытии самом. И поэтому везде есть витамины, везде есть лекарства, правильное питание, правильная жизнь – это самое лучшее. Ну и такое лекарство можно употреблять. Это первое. Теперь еще второе я хочу сказать сегодня. Ко мне сейчас в последнее время очень много людей стали подходить и говорить: брат Аркадий, грех отдать деньги или не грех? Я говорю: отдавать никогда не грех. То есть идет игра специальная, я не знаю, насколько она, то есть, ну, на базе миссии, то есть как бы ее христианство переняло у себя с учетом, что миссия будет как-то благословляться. Каждый человек, который выигрывает, то есть, ну, он выигрывает там как бы беспроигрышный вариант, он $500 оставляет в миссию. То есть, и если, допустим, в неделю или там сколько выигрышей, то, видите, миссия живет сейчас не за счет вот добровольных пожертвований, а за счет вот такой игры. И для того, чтобы вам выиграть, надо, чтобы 64 человека выстроились под вами. Только тогда вы придете к выигрышу, отдавая 2000 и получая 16. То есть, потому что 8-8 – 64. Арифметика простая. Вас ставят сразу вот восьмым, и теперь, чтобы пришла ваша очередь, чтобы вы получили, будут давать по две, то есть вы получите свои 16, только когда 64 выстроится под вами. Это одна сторона. И я думаю, сколько здесь сидит, значит, ну, на 64 это вот столько дадут, а получат только... Ну, и она говорит: идет и идет. Если как-то остановится, кто-то должен. Если там что-то вот в группе этой произойдет и остановится, то они советуют, что ваши деньги не пропадают, мы вам даем ресит на 2000, вы его спишите, что вот вы донейшн сделали в миссию. Понимаете меня, да? Так что давать не грех. Вот. Здесь нету греха, что вы отдадите. И вот. Я тоже думал, вот где-то внутри, конечно, в духе у меня, ну, противление было против. Не потому, что это грех. Я знаю, что Бог меня может и другим путем благословить, но мне говорит: ну, деньги же не помешают лишние. Лишних денег не бывает. Вот я знаю, что не помешает. Оно идет среди христиан. То есть, ну, где-то в духе у меня было противление, было несогласие и в семье, да и в духе. Но само, повторяю, я не осуждаю тех, которые вступили или дают. Можете давать, это не грех. Вот, но я не буду участвовать сам в этом, то есть. Я все-таки решил пойти другим путем. Так, у меня на сегодня все закончено. Вопрос.